подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Всем привет, с вами Дмитрий Низовцев, программа «Честное слово» на канале «Популярная политика». Вы знаете про наш формат, но на всякий случай повторю, что 45 минут мы обо всем самом важном, актуальном общаемся с гостями наших эфиров. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Спирин, его мы приветствуем. Музыкант Дмитрий Спирин. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий у нас второй раз за время существования канала и первый человек, который подписан латиницей. Что на обложке, что здесь? Насколько знаю, это было требование гостя. Если не секрет, можете сказать, почему?
Все верно, да. Дело в том, что не так давно я стартовал сольный проект. Группа «Тараканы» распалась 2 года назад, вместе с началом войны, и стартовал сольный проект, и сольный проект стартовал именно таким написанием латиницы, просто потому что, грубо говоря, ранее у меня уже выходили какие-то треки, которые так или иначе были подписаны Спирин Дмитрий или Дмитрий Спирин, и так это не имеет отношения, собственно, вот этой вот моей артистической интернации, для того, чтобы каким-то образом выделить его и писать так, чтобы треки, которые я выпускаю сейчас, которые будут выпущены в рамках нового альбома, чтобы они, грубо говоря, проще искались и чтобы было понятно, как они обозначены, например, на тех же самых аудиоплатформах.
А с брендом, я это так назову, Сид Спирин, окончательно покончено? Уже нет тех, кто к вам так обращается, тех, кто вас так называет? И вообще, не знаю, осаживаете ли вы кого-то, кто еще по старинке, по олдскулу к вам так обращается?
Нет, не осаживаю, но все меньше и меньше. Это исчезающая особь, на самом деле, в человеческом, так сказать, в массе людей.
Давайте пока, по статистике, да, самый пик просмотров, когда там люди досматривают, не смотрят ни в онлайне, он в начале, поэтому у нас сейчас возможность порекламировать, что именно нужно послушать из вашего свежего творчества, вот то, на что вы обратили внимание. Сколько я помню, у вас на днях вышел буквально, относительно на днях вышел сингл.
Да, абсолютно верно, он вышел ровно неделю назад, в прошлый четверг. Это, для меня очень важный момент, потому что это мой дебютный сольный сингл, то есть я занимаюсь музыкантской деятельностью, так сказать, музыкальной карьерой 33 года, и до этого я не выпускал ничего по собственному имени. Всегда это были треки, которые выпускались так или иначе под названием группы «Тараканы», или других каких-то музыкальных, в которых я участвовал. Чуть ранее упомянутые песни, которые выпускались раньше, как «Дмитрий Спирин» или «Спирин Дмитрий», это были мои участия в треках, в записях других групп. Поэтому, да, ровно неделю назад у меня был большой день, потому что наконец-таки как бы стартовала моя сольная карьера под моим собственным именем. И стартовала она с дебютным синглом, который называется «Я с тобой». Это одна из 12 песен, которые мною были сочинены, начиная с ноября месяца 2023 года. До этого я около 1,5 лет с момента начала войны вообще ничего не сочинял. Но в итоге песни стали рождаться, и одна из них называется «Я с тобой». Вышла она в виде макси-сингла, то есть на этом релизе, помимо заглавного трека, который дал название всему релизу, есть еще 3 версии. 2 из них языковые версии, то есть это же песня на украинском и это же песня на английском, и инструментальный трек. Пока больше у меня ничего нету. Ровно через месяц у меня выходит еще один сингл. И потом еще через месяц от него будет 3-песенный EP и в начале осени полнометражный альбом.
Так что, друзья, у нас в гостях начинающий музыкант Дмитрий Спирин, поэтому пока он не раскрутился, да, бросайтесь, потом будете говорить, что были в начале карьеры этого славного человека. От более-менее веселых тем к грустным, да, я сказал, что 2 года вы у нас в эфире не были, за это время случилось много чего, в том числе и трагического, в том числе, да, не стало, Владимир Путин убил Алексея Навального. Как вы это пережили, и я насколько знаю, вы волонтерили рядом с одним из мемориалов?
Пережили тяжко, пережили, как и все трагедии этой войны. Встретили эту шокирующую новость, в общем, крайне тяжело. И Это был, конечно, удар, большой удар, потому что, несмотря на то, что все мы, ну, как бы умом понимали, что прилетел он в Россию, ну, как бы навстречу своей судьбе, что называется, скорее всего, невеселой судьбе, все мы понимали, что Путин его посадит, и это так и случилось, но почему-то до самого последнего момента, я думаю, все люди, которые так или иначе следили за судьбой Алексея, все люди, которые мы симпатизировали, все люди, которые ну, могли назвать себя его сторонниками, они, наверное, до последнего момента надеялись на какое-то чудо, ну и наоборот, на то, что ну, это Путину нужно, чтобы он был жив. Вот. Но оказалось, что это нифига не так. И да, Дмитрий, ты абсолютно прав, действительно, у нас здесь в Буэнос-Айресе, в общем, очень мощная, я бы даже сказал, такая очень активная, энергичная оппозиционная тусовка людей, которые вовлечены в политические акции. Вот. И одной из таких акций был мемориал Алексею Навальному на заборе нашего здешнего русского российского консульства или посольства, бог его знает, как это называется, или это посольство, у которого консульский отдел там внутри, ну, неважно, короче. Mm-hmm. Смысл в том, что давным-давно здесь отгородились, с самого начала войны они отгородились от внешнего мира таким забором, как бы по периметру mm-hmm. своего здания, да, и на этом заборе, соответственно, к этому забору люди стали приносить с первых минут после того, как стало известно о смерти Алексея фотографии, плакаты, цветы разные там, ну, короче говоря, в общем, все, что так или иначе, все то, чем они хотели так или иначе выразить свое отношение к этой смерти, к этой гибели, стали там оставлять, вот, но посольские, естественно, опять же, с первых моментов начали уничтожать все предметы, вот, там, покровом ночи они. И не только покровом ночи, поначалу и днем тоже. Вот, в общем, какие-то там завхозы, да и просто какие-то сотрудники, в общем, просто собирали все эти, все цветы, все венки, все фотки, все плакаты, все, что там только было, собирали, выбрасывали, в общем, достаточно нагло себя вели, mm-hmm. вот, после чего люди, которые занимают, люди, которые так или иначе, ну, возглавили, как бы взяли на себя ответственность какую-то за этот мемориал, предложили всем неравнодушным выходить в посменное дежурство около этого мемориала для того, чтобы ну, просто физически не допустить уничтожения. В очередной раз этого мемориала, и таким образом он продержался, по-моему, 40 дней. У них, ну, как бы вот у них, ну, у нас была такая задача, чтобы он продержался именно 40 дней, чтобы вот на вот эту вот, ну, не годовщину, так сказать, но вот эту вот дату, ну, все знают, да, это, по-моему, в православной традиции 9-40 mm-hmm. дней, вот, да, этот мемориал еще жил, вот, а потом возникла новая задача, новая цель сделать так, чтобы он продержался до момента, когда в Буэнос-Айресе будет открыт официальный памятник Алексею Навальному, mm-hmm. и это случилось недавно. Это мурал, как бы целый, ну, да, достаточно большой кусок, официальный кусок городской стены, вот, который сейчас является, ну, в общем, уже неприкосновенным местом. То есть никакие посольские сотрудники, никакие злодеи ничего не могут с этим сделать. То есть это город, в котором вот есть официальный мурал, который, ну, он не охраняется, но он является охраняемым произведением искусства.
У вас не было желания, когда вот эти завхозы из посольства разносили мемориал временный, ударить кого-нибудь из них, скажу мягко?
Это случалось на самом деле. Вот так получилось, что это было в самом начале, и они столкновение это произошло с девчонками. Девчонки дежурили. Угу. Вот, и как раз после этого момента было организовано уже более-менее постоянное дежурство людей, которые сменяли друг друга, двухчасовыми сменами стояли там и так далее. Вот. В Аргентине сложно применять физическое насилие к людям, которые, пускай даже они сотрудники посольства Российской Федерации, но это такое, как бы, ну, тяжелое достаточно преступление для любой стороны, которая вовлечена в любую драку, в любое отпихивание, распихивание и так далее. А поэтому предполагалось, что человек, который так или иначе стоит в этом дозоре на часах, он просто должен ну, как бы, метнувшись к мемориалу, завидев подозрительные личности, метнувшись к мемориалу, стоять около него непосредственной близости и заявлять свое право на эти предметы как на свою собственность. Потому что, опять же таки, здесь покушение на какую угодно собственность, пускай даже размещенную просто на улице или на заборе, но это тоже как бы тяжелое преступление. Поэтому там они ну, давным-давно их там охраняют менты аргентинские, которые, в общем, ну, зорко послеживали за тем, что именно происходит вокруг этого центра спокойствия какого. Вот. И, по идее, у них, ну, в общем, было предписание немедленно оперативно реагировать на любые острые ситуации. Поэтому, когда это дежурство самоорганизовалось, и люди стали выходить, в том числе мужчины, в том числе я, уже посольские не предпринимали никаких действий, кроме, по-моему, какого-то одного раза, когда какой-то пацан зазевался просто куда-то там, отошел за кофейком, и тут они...
А если возвращаться к российским реалиям, если возвращаться, как вы думаете, вот то, что сделал Путин, да, у нас с вами нет, пожалуй, сомнений в том, что Путин имел отношение, да, к убийству Навального, чтобы там не писал какой-нибудь Wall Street Journal, то, что он его убил, это показывает в каком-то смысле силу Путина или, наоборот, слабость?
Убить человека в российской тюрьме, ну, для этого много сил не надо. Если мы говорим об убийстве, ну, как силовиками, властью узника, да, то есть как узник в любом случае находится в положении значительно более слабом, чем кто угодно, кто его охраняет. Поэтому нет, конечно, это слабость. Сила, сильный человек, сильная власть, она сосуществует с любыми оппонентами. Она способна реагировать на любую критику, она способна принимать во внимание те или иные точки зрения, которые неприятны. А вот, именно так и работает демократия во всем мире, но не в России, конечно.
Призываю, друзья, и кто смотрит наш эфир, присылайте вопросы. И кое-что я себе уже выписал с того, что вы написали в конце эфира, задам. Платный вопрос тоже принимаются вне очереди. А вот что касается тех вопросов, которые накопились, опять же, за эти годы, что вы у нас не были. Вот, да, вы много лет уже находитесь за границей и свой выбор сделали достаточно давно. Есть ли вообще возможность, на ваш взгляд, музыканту, который обрел славу в России, уехав за границу, снова найти себя и снова найти свою аудиторию? Выступать и быть с аудиторией, быть востребованным?
Это как раз-таки и есть то, чем я сейчас занимаюсь. То есть это в чистом виде мой эксперимент. Я в чистом виде сейчас, как это называется, экспериментальная морская крыса, да? Или как? Морская свинка. Вот. Да, потому что пока что еще, насколько я могу судить, никто из российских музыкантов-релокантов не бывал в моей шкуре, не бывал в моей роли, в роли музыканта, чья группа закончилась, чьи коллеги остались в Российской Федерации, ну, в общем, в той или иной степени. Как бы, да, вот, а он релоцировался, бог знает куда, на край земли, ну, как я, например, в Аргентине, некоторое время музыкальной деятельностью не занимался, и вот, наконец, значит, более-менее очухался, пришел в себя, значит, что-то такое сочинять, и уже в виде новой какой-то сущности, как, ну, опять же, в моем случае, в виде сольного артиста под своим именем, начинает какие-то музыкальные телодвижения. Потому что все остальные мои коллеги, которые так или иначе переехали из России и существуют в реальности остального мира, они продолжают, как и в России, выступать, они продолжают, как и в России, активно реализовывать свои музыкальные идеи, свои музыкальные проекты под своими именами, Новосвилов, NoizMC, Вася Обломов, Земфира, порнофильмы, я не знаю, Борис Гребенщиков, Каста, ну, кого угодно мы можем вспомнить, Оксимирон, кого угодно мы можем вспомнить, как бы, да, из этой сцены. Вот, и у них, в общем и целом, все в порядке, насколько я могу судить. Я не сильно слежу за ними, но вот Кац сейчас придумал такую историю, что у него есть некий сайт новый, где он указывает гастрольные туры, маршруты и даты концертов таких артистов там неопытно отслеживать. Вот. И насколько я могу судить, у них, в общем, все в порядке с аудиторией, с востребованностью, с тем, как люди ходят на концерты и вообще, насколько они интересны как публике. Вот. Потому что, ну, как бы, не нужно забывать, что вместе с этими музыкантами релоцировалась и огромная часть аудитории. Ну, то есть, там, тот миллион человек или около того, который, ну, как считается, уехал из России двумя волнами в 2022 году. А, ну, он же никуда не делся, ему тоже нужны концерты. И вот это и есть та самая аудитория, плюс украинцы, плюс белорусы, которые уезжали еще раньше, после событий в Беларуси, и плюс те старые русскоговорящие, которые жили во всех в этих странах еще до войны. Так что, в общем, это, ну, рынок не маленький. Но я пока что еще концертов не давал. Вот. И как бы даже и не планирую их, потому что мне интересно посмотреть, что и как будет происходить с этим моим музыкальным материалом, который будет выходить в ближайшие полгода. Насколько он сгенерирует в целом этот интерес в аудитории. Вполне возможно, что в моем случае это и не произойдет.
От себя слегка добавлю, что если кто-то сильно переживает, что музыканты не востребованные, желаю вам тоже побывать на том стадионе, где выступали группа Би-2, на котором побывал я, и позитив какой-то в этом, конечно, был. То есть, ну, я вам могу рассказать, да, что был большой зал, и фан-зона, и трибуны, там все было на Би-2, например, забито. Так что многие люди выживают. В Литве, в Вильнюсе. Вот, так что, да, там, ну, насколько знаю, в Латвии тоже все было хорошо, так что, да, определенные музыканты собирают. Хотя некоторые музыканты, которые тоже российские выступали, не буду никому делать плохо, не буду называть, они выступали в клубах, и там было не забито, то есть такая история разнородная, то есть бывает, что забиваются, бывает дело, что нет. Вот, еще?
Неудивительно, кто собирал и был популярен в России до войны, те, в общем, по большому счету, пользуются такой же известностью и востребованностью сейчас во всем мире.
Да, будем надеяться, да, что действительно, кому надо, те себя найдут. А вот что касается вообще музыкальных направлений, да, вы назвали огромное количество уважаемых людей, будем необъективны, с правильной позицией. Но вот недавно были такие нашумевшие дебаты, которые тем, можно так сказать, может ли Z-музыка быть талантливой. То есть, с одной стороны, был Михаил Козырев, с другой стороны, была Анна Веленская, музыкальный критик, и вот они на эту тему спорили. И, ну, Козырев, соответственно, доказывал, что она не может быть. Анна Веленская говорила, что определенно талантливые нотки есть. Вот, например, у того же там Шамана бывают кочевые какие-то песни. Вы для себя смогли ответить на вопрос, вот действительно, если музыка по своей сути, там, песня, воспевающая что-то плохое, может ли она быть действительно кочевой, драйвовой, и может ли быть нормально включить ее?
А в целом классно аранжировать можно все, что угодно. Да, главное, чтобы попали в руки крепких специалистов, вот, которые смогут из какой-то изначальной творческой идеи выдавить драйв, выдавить какую-то эмоцию, как правильнее сказать, чисто на психологическом уровне какой-то ответ тела, да, потому что, ну, как это бывает, например, в той же танцевальной музыке. Вот. А мой опыт сочинительский говорит о том, что, конечно, для того, чтобы произведение оказалось востребованным у людей, для того, чтобы оно цепляло на эмоциональном уровне, для того, чтобы оно по-настоящему работало, что называется, а в основе его сочинения, ну, должна лежать искренняя эмоция, то есть слезы, печаль, невероятная радость, сострадание, злость, гнев. Ну, короче, что-то очень сильное, что заставляет творца, как бы, что называется, браться за перо. Ну, мне сложно представить, правда, вот всех тех сочинителей, которые сейчас в Российской Федерации работают на НИВе, на Z-творчество, у которых подобного рода эмоциональная палитра возникает. Вот среди поэтов, их поэтов, правда, забавно, конечно, но проскальзывает. Видно, что НАТО они ненавидят искренне. Зеленского ненавидят. То есть это прям вот чувствуется, что человек не про... Вот хоть он как бы там на корявом русском, с ужасными рифмами, но вот он... Ну, знаете, как многие друг другу пересылают этих вирши, как бы, да, забавно. очень. Вот. Ну вот в этой среде, в среде народного как бы стихоплетства, которое обязательно в самом конце сводится к акту мужеложества, как бы с врагом, вот. Ну и вот к подобного рода фактуре. Вот там иногда, конечно, бывает, что человек вот действительно пропустил сквозь себя. Вот. Вот у этих официальных артистов, ну, это опять же, кто их слушает серьезно? Я, конечно, их никогда не слушал. Вот Анна Веленская, возможно, или там Миша, там, ну, потому что у него просто песня такая, да. Вот, они вынуждены. Ну, как вынуждены? Блин, тоже не очень хорошее слово. Ну, они типа, наверное...
По долгу службы приходится. По долгу службы приходится, назовем это так, да.
Я, например, в жизни не слышал, а весь «Шаман» доносится, ну, просто вот как, я не знаю, ну, если бы я был в России, я бы сказал, из маршрутки. Вот. А, не специально. А кто там у них еще? Ну, вроде никого больше даже не появилось за эти два года, да, так, чтобы мы могли ярко сказать, ну, говорить о какой-то яркой звезде, о каком-то ярком артисте, что вот он там на волне войны, на волне... ну, какого-то зет-патриотизма проявился. Ну, так. Что-то там любые, что-то там газман по мелочам.
Да, уже несколько потасканы, но да, появляются. А, при этом я знаю тех, кто сочувствует этим людям, но и посты, когда я их вижу, там сплошь нытье, что вот мы их там показываем по федеральному каналу, а трафик уходит вниз. Мы пытаемся там ротировать их в интернете, а клипы там ничего не набирают. Но при этом вам не кажется, что вообще ситуация, когда эти люди предпочли выступать на стороне сил зла, она для них там выигрышная, то есть там стадионы какие-то обеспечены, бюджетники какие-то обеспечены. А в чем их просчет? Есть ли что-то, в чем они просчитались? Их обязывают, как вы думаете, что-то делать? Есть ли необходимость вот как-то соблюдать какие-то условия, какие-то контрактов для того, чтобы оставаться в этой самой струе Z-музыкантов?
Ну, нет, несомненно. Какие нужны контракты, давным-давно уже составлены, какие нужны пункты. Там давно уже внесены, естественно, что касается этих артистов специальных, а вот то это, ну, нет никакого здесь сомнения. А почему они не собирают толк? Повторюсь, просто потому что, ну, зритель, так называемый простой народ, да, тот самый, который призван вроде бы как голосовать рублем за, ну, за этих артистов, он как бы ему не по кайфу, его это не цепляет. А еще к тому, возможно, многие... Вот, молчуны, глубинные молчуны, они к этому относятся, как, знаете, и так слишком много войны, как бы, и так слишком много вот этого вот всего. Вот, я простой заводчанин, я, блин, работаю на заводе, меня как бы это вот, все не касается, они еще эту политику вот, пытаются как бы вот в песнях мне навязывать. Ну, это вот, знаете, вы, наверное, не помните, потому что были, наверное, тогда... совсем юные. Вот. А я помню, ну, советскую патриотическую песню, советское как бы сказать, идеологическое искусство. Ну, никто же толком его не слушал специально. Да? Никому в голову не приходила песня Лещенко петь помимо праздников, когда заставляли. Вот здесь примерно то же самое. Вот. Хорошо, что у Лещенко был лирический репертуар тоже, поэтому он мог продавать билеты и продает их до сих пор. А что касается вот этих вот всяких наших рокеров, так называемых, да, которые сейчас, ну, вот, из черного списка, так называемого, которые сейчас поехали, все, кто в Мариуполь, кто по госпиталям, кто в Севастополь, кто куда еще. Вот, вот у этих ребят, наверное, такие песни скоро появятся. Но вот просто надо подождать, потому что, ну, песня даже... патриотическая, это не... Это вопрос не одного дня. Ее надо сочинить, отрепетировать, записать, выпустить. В общем, все долго.
Ждем нашествия, да, таких песен. Я так, вы сказали про советскую культуру и эти песни, которые были. Я так задумался, что единственная кочевая песня, которая воспевает что-то плохое, которая приходит мне в голову, это «И вновь продолжается бой», который исполнял Кобзон. И она, ну, она действительно пробирала. И кажется, так, первая есть. А так дальше вспоминаешь, действительно, там ничего мощного не было. Хотя там были к их услугам лучшие советские композиторы и лучшие, как там, сонграйтеры советские. Как бы это причудливо не звучало. А если от советского переброситься чуть в более позднюю историю, вы, наверное, знаете, что у Марии Певчих вышло три серии такого исторического сериала под названием «Предатели», там большая часть про 90-е. Вот если отсылать к 90-м, такой вопрос. Вы помните, был такой концерт «Голосуй или проиграешь» 96-й год, когда самые узнаваемые ведущие артисты страны собрались в тур, поехали агитировать за Ельцина. Вот, во-первых, как вы за давностью лет ко всему этому относитесь? И считаете ли вы это моральным или аморальным? Потому что, ну, возможно, когда они выступали в таком агитационном туре, это стыковалось с их убеждением. Может ли артист в таком участвовать, в таком туре и в таком провластном концерте, нормально ли это?
Ну, а могу сказать, что да, фильм, все три серии фильма «Мария» серьезно поколебала мою уверенность в том, что тогда это стоило делать, скорректировала мое отношение к той эпохе и к ее ключевым участникам. Вот, фильм я посмотрел с большим интересом, и, в общем, это очень большая работа, это серьезная работа. Я невероятно рад, что она это сделала, я очень ей респектую. Вот, молодец она, молодец, просто шли ей через океан, вот пять. Вот, сделала она, то есть изначально ведь идея этого фильма была заявлена как то, что, давайте проговорим 90-е, давайте еще разок их проживем, давайте еще разок внимательно посмотрим, что же тогда там было, давайте немножко проговорим вслух то, о чем люди сейчас говорить не хотят, то, что они замалчивают, то, о чем они, может быть, даже некоторые забыли, а другие не знали вовсе. Вот. И в этом смысле, конечно, она молодец. Она сделала очень классную, очень крутую, очень профессиональную, очень познавательную работу. А теперь, что касается тура «Голосуй или проиграешь». Дело в том, что в 96-м году, летом 96-го года, когда все эти уважаемые отправились в тур «Голосуй или проиграешь». Я не помню, кстати говоря, но это, по-моему, вторая серия у Марии, и я не помню, был ли сделан на этом акцент. Но дело в том, что тур «Голосуй или проиграешь» не был туром за Ельцина. То есть он, по крайней мере, так себя не называл. Артисты, выходившие на сцену, они не за Ельцина призывали, они не за него, что называется, пытались свою аудиторию, своего зрителя. Они не за то, чтобы Ельцина выбрать, поехали в этот тур. Тогда, и это, кстати говоря, в фильме проговорено, был совершенно четкий в обществе консенсус. Если мы не сделаем так, что переизберется Борис Ельцин, то явится Зюганов, а он вернет Советский Союз. Предполагалось, что зюгановский электорат, люди более старшего поколения, люди более старшего возраста, более политически активные и ответственные, явятся на избирательные участки и так. А молодежь, которая больше топит за демократию, которая больше топит за прогресс, которая больше топит за либеральные ценности и поэтому является электоратом Ельцина, они на выборы ходят более пассивно, их туда как бы надо затягивать. Поэтому весь тур «Голосуй или проиграешь» был на самом деле рекламой выборов как таковых. С идеей о том, что выборы, и необходимость прийти на избирательные участки и проголосовать, эта реклама направлена на более молодежную аудиторию, то есть ельцинский электорат. То есть Ельцина таким образом выбирали бы за счет того, что на избирательные участки были привлечены те массы избирателей, которые, скорее всего, проголосовали бы за него. И в этом смысле, когда ставить себя на место тогдашних артистов, в особенности ставить себя на место артистов, которые искренне верили в то, что они делают добро для страны, то есть своими песнями, участием в этом туре останавливают возвращение красной чумы, или, как тогда говорили, красно-коричневой чумы. Вот. Они, конечно, поступали абсолютно искренне. Они точно не шли наперекор своей совести, они точно были уверены, что делают правильное дело, и понадобилось почти 30 лет, чтобы первые какие-то сигналы того, что это не было, что это не так, первые какие-то сомнения в том, что это решение тогдашнее их было принято, ну, в общем, что оно было неверным, да, понадобилось почти 30 лет для того, чтобы первые сомнения каким-то образом закрались. Я впервые это вообще произнес вслух, я помню, еще Яшина не посадили, мы с ним переписывались весной 2022-го, и у него был, тоже на его эфире Макс Покровский из «Нового села», и вот там впервые кто-то из них сказал, что, может быть, все пошло наперекосяк, когда в 96-м вот таким вот образом Ельцина выбрали, когда демократии не позволили сработать по-настоящему, просто потому что, это тянули бегемоты из болота, да, грубо говоря. Всеми силами, все ресурсы были направлены. Вот как много прошло времени, 30 лет. Так что сейчас, ставя себя на место этих артистов, вспоминая 96-й, лето 96-го, очень сложно, на самом деле, очень сложно себе предположить, что тогда можно было оценить ситуацию с тех углов, которые открываются сейчас в ретроспективе.
А можете раскрыть тайну избирателя за давностью почти 30 лет? За кого вы тогда проголосовали в 96-м году? И 16 июня, и может...
У меня 21-летнего пацанчика другого кандидата не было. Только Борис Николаевич. Только демократия.
Да. Я вас... 9-летний пацанчик, не осуждаю из тех лет, потому что, да, там была мощнейшая пропаганда, я помню, да, действительно, и по телевизору пугающие фильмы про возврат в коммунистическое прошлое и так далее, так что да, но тем, кому мало наших с мирем воспоминаний, да, отсылаем вас к фильму «Марии Певчих», посмотрите обязательно. Нам задают вопросы про, как всегда, про коллег, если к нам приходит музыкант, спрашивают там про одних, про других, у нас спрашивают, например, что сейчас известно о Нуке, вот, я думаю, что вы знаете, о ком речь, это солистка группы «Слот», совсем недавно она написала, что уходит из группы, и группа там тоже с ней попрощалась, и как многие пишут, что это было по идеологическим причинам. Не знаю, насколько вы глубоко знакомы с «Слотом» и знаете ли что-то про Нуки, но вот вопрос есть, я его зачитываю.
Знаком достаточно хорошо, с Нуки и ни с кем из них. Я после того, как было опубликовано это решение, не связывался, лично не разговаривал. Знаю, что второй вокалист этой группы, Игорь Лобанов, он зетчик, он может быть не активный, может быть не агрессивный, но такой, в общем, что называется, специальную военную операцию оправдывает.
Сейчас я попытаюсь продолжить эфир, потому что вы меня огорошили. Я не знал, что Кэш по эту сторону. Вот, все. Немножко мою юность мы перечеркнули. Сори, дорогие зрители, вот такие новости. Из того, о чем еще хотел спросить вас, тоже немножечко с отсылкой к прошлому. Несколько лет назад вы давали интервью Ксении Собчак. Интервью больше миллиона собрало на Ютубе. Прошло там 3 или 4 года после этого. Как вы сейчас смотрите? Вы бы стали общаться с ней сейчас, и стоило ли, как вы думаете, в 2024 году, стоило ли тогда общаться с Ксенией?
Я не помню, на самом деле, насколько Собчак в целом в течение последних 2 лет, что называется, зашкварилась. Угу. Плотно или не очень, как по-вашему?
Сильно, потому что, знаете, так, по-собчаковски, вроде бы как нет каких-то там зеток на аватарках, но тем не менее, раз там, вот Рамзан Ахматович в норме, аж запинаюсь, упоминаю таких людей в эфире, там нет-нет, но там, что-то либералы неправы. Кстати, она раскритиковала третью серию в своем телеграм-канале, не то чтобы я рекламирую, но просто ставлю в курс, она да. Вот, но если вы не в курсе про ее жизнь и судьбу, наверное, не имеет смысла вообще тогда этот вопрос. Как с ней сейчас?
Я специально за ней, конечно, не посматриваю, но так как она, в общем-то, достаточно активная участница инфополя, кровавая барыня, все-таки, как ни крути, то так или иначе она проявляется в моей жизни, да, повторюсь еще раз, то есть как бы я не уверен в том, что она, ну, зашкварилась всерьез, вот, хотя, наверное, после 24 февраля 2022 года я бы, наверное, ну, не то что побрезговал бы, но не стал бы, наверное, в целом общаться с ней, ну, не потому что это Ксения Собчак, а потому что, ну, просто это журналист, это блогер и так далее, которая из страны не уехала, имеет возможность, желание и внутреннюю готовность в Российской Федерации, воюющей в Украине, существовать, находиться там физически. Хотя у нее, я припоминаю, был какой-то эпизод, когда она там пыталась куда-то въехать, был какой-то наезд там персонально на нее через неких ее сотрудников, которые, кстати говоря, сидят, по-моему, до сих пор. Вот, но вернулась. Вот, в этом смысле нет, наверное. Я бы не стал бы давать ей интервью. Вот. А что касается, какой это был год? Это был, по-моему, ковидный год, осень ковидного года, 20-й. Да, дал бы. Сейчас дал бы.
Она, да, проявляла настойчивость, просила о встрече и так далее. Сколько я понимаю.
Да, это была инициатива. Незадолго до этого мы выпустили песню. Там что-то, по-моему, долго, много времени прошло с какого-то нашего предыдущего альбома, там и какой-то активности студийной, вот, и начался ковид, начались, то есть, помните, такие ковидное творчество, когда артисты там сидели дома, пилили стримы какие-то, пытались там играть какие-то кавер-версии, там от мала до велика, от самых известных западных звезд до нас, в общем-то, творцов российского полуандеграма. Вот, да. И таким образом у нас сочинилась песня под названием «Желтая звезда», которую мы тут же записали там на подручных устройствах дома, на коленках, там, чуть ли не на айфоны, вот, и выложили. И эта песня по какой-то причине очень многим людям зашла. Вот, она прямо понравилась и аудитории. И как-то она дошла до Собчак, как-то она ее услышала, или ее, ну, там, допустим, какие-то продюсеры, которые работают с ней на ее YouTube-канале. И вот они после этого связались. То есть и песня эта явилась, ну, причиной, триггером, не знаю, как правильно сказать. А вот почему вдруг, не знаю, всего, но Ксения Собчак заинтересовалась такими персонажами, как музыканты группы «Тараканы», а в качестве героев своего YouTube-шоу.
Ковид, да, кажется, как будто бы там три жизни назад было. Вот сейчас время, вы давно в начале интервью сказали, что какое-то время не писали песни, сейчас выпустили сингл, и у вас большие планы. Вообще, нынешнее время, оно скорее погружает в депрессию и лишает возможности писать новые треки, или наоборот, поскольку там такая большая битва добра со злом, и наоборот дает какое-то вдохновение и темы для песен, и какую-то тему для конфликта в творчестве, про который тоже мы с вами говорили, что конфликт творческий необходим.
Те музыканты, которых я знаю, ну, те, которые восприняли войну России в Украине также близко к сердцу, как и я, например, делятся ровно пополам, ну, как мне кажется, ровно пополам. А на тех, у кого полномасштабное вторжение, ну, немедленно вызвало какой-то стимул к творчеству, и которые начали просто пилить трек за треком, как, ну, например, уже упомянутый Максим Покровский «Ногу свело», как Noise MC, кстати говоря, тоже. Вот. И на тех, которые, ну, впали в ступор, видимо, впали в шок, и для которых, как и для меня, как бы, ну, творчество начало казаться чем-то невозможным, чем-то неуместным, чем-то настолько несравнимо мелким с этим кошмаром, этим мраком, этим ужасом, который несет война, что они... мы, правильнее сказать, ну, в общем, утратили как минимум на время способность сочинять песни. Вот могу сказать за себя, могу сказать за Женю Хафтана из «Браво». У него такая история, как у меня. Но у меня вот она кончилась вроде как, я не знаю, как у него. Пошли ли у него какие-то песни, пошла ли у него какая-то музыка. Я знаю, что, ну, например, мои друзья, музыканты группы «Порнофильмы», они прямо сейчас находятся в процессе формирования до записи, до делки своего нового альбома. Но тоже, видите, сколько времени понадобилось? Ну, то есть два с лишним года для того, чтобы что-то зачитать. что-то сочинить. У меня 5 утра, просто сорян. Mm-hmm. Вот, да. Что-то начал писать.
Нам тут пишут как раз, вы еще не сказали про порнофильмы, а еще раньше нам написали, делайте фит с порнофильмами. У вас нет, не знаю, насколько нормально делиться творческими планами в эфире, но возможно ли это в теории хотя бы?
Этот альбом я вообще сильно очень замышляю в качестве сольного, то есть сольного на 100%. Настолько, угу. Вернее, насколько это возможно. В этом смысле, как бы в рамках этой концепции, я никаких фитов, никаких гостей не хочу. Хотя уже даже на одной из песен, недавно вышедшего макси-сингла, на украинской версии песни «Я с тобой», все-таки гость появился, но это особенный гость, это моя сестра по отцу, киевлянка, там выступает под сценическим именем Винея, она сейчас не является практикующим музыкантом, но некоторое время назад у нее была группа не очень известная, на таком андеграундном украинском уровне. Они существовали в свой активный период, скажем так. Вот. Сейчас она живет в Варшаве, и она согласилась сочинить украиноязычный текст, мову, что называется, и спеть сам. Вот. Так что это единственный гость, предполагаемый на всем альбоме и на сопутствующих ему дополнительных сингловых релизах. Вот. Что же касается совместных записей с другими моими коллегами из других групп, то нет, такие я вообще-то не планирую. А с порнофильмами, как с группой или с Владимиром Котляровым, как с их солистом, у нас уже было немало таких фитов, поэтому я предпочитаю один раз это окей, два раза это уже сомнительно, три раза, но это, пожалуй, чересчур.
Тут я, вернее, открыл какую-то бездну, потому что люди стали писать, а давайте фиты и с Нойзом, давайте и с Луной, давайте еще. Ну, в общем, да, я думаю, что вы ответили уже на этот вопрос про возможные фиты и коллабы. А как вы, Дмитрий, смотрите, в принципе, на будущее? То есть, да, вы живете в Буэнос-Айресе, не считая интервью в 5 утра, наверное, в целом жизнь нормальная, но как смотрите вы на будущее и России, и тех, кто живет в стране, и на собственной перспективе возможности вернуться. В общем, позитивно ли вы смотрите, или уже так ставите крест и думаете, ну, главное дожить, прожить и так далее?
Короткий ответ. Я, больше склоняюсь, наверное, ко второму варианту. Вот, потому что Россия... Я считаю, что мы должны забывать о ней, что мы должны переставать интересоваться, держать ее у сердца, что называется, иначе нам всем будет сложно в наших новых местах, в наших новых странах и городах. Я предлагаю относиться к этому как к чудесному спасению из тюрьмы, из концлагеря, откуда-то, где нам было плохо. Да, вот. Или как минимум откуда-то, где нам угрожала серьезная опасность. Вот. В этом смысле, конечно, если бы не война, я бы думать, наверное, уже давным-давно забыл бы об этой России, о том, что там как, чего у меня было, а вот меня как бы с этой страной ничего не связывает больше. Хотя, конечно, я вполне допускаю, что есть огромное количество релокантов, которых связывают все-таки, у которых остались друзья, у которых остались родственники, у которых остались, незавершенные проекты, долги, квартиры и так далее и тому подобное. Вот. Но в целом мне кажется, что... фильм «Марии», он меня еще чуть более даже подтолкнул вот в этом вот направлении, а потому что для меня 90-е были тем единственным десятилетием, когда мне, как мне казалось, в России было норм жить. Mm-hmm. Хотя сейчас, может, огромное количество наших зрителей, возмутиться такой позиции, начать мне виртуально возражать, рассказывать про десятилетие беспредела, бандитского ада, бедности, нищеты и тому подобное. Ну, как бы и Мария в целом, конечно, нам показала еще и такие как бы скрытые факторы, которые, в общем, тоже не позволяют нам 90-е называть десятилетием счастливым, но оно, как минимум, было свободным. Да? А для таких людей, как я, это является определяющим фактором. Вот. Но оказывается, и это, в общем, тоже не совсем так. Поэтому получается, что мне лично сложно очень назвать период жизни Российской Федерации или Советского Союза, когда там было свободно и когда там было нормально, когда там было хорошо. С чего я делаю, в общем, пессимистический вывод, что, возможно, это невозможно. А вот там жить и надеяться на... На то, что жизнь будет в рамках каких-то либеральных свобод, работающих демократических институтов, всего того, что мы так ценим. Вот. Mm-hmm. Помимо наличия нескольких сортов колбасы в мясном отделе. Лично я мясо не ем, поэтому мне на колбасу на это пофиг. Вот. Поэтому получается так, что мне кажется, правильнее было бы, повторюсь, если бы не война, если бы не преступление путинского режима против народа Украины и, конечно, против своих собственных граждан, а помимо новостей о новых преступлениях на Украине и помимо новостей с полисражений, до нас же ежедневно доносятся новости и о внутренних репрессиях, да, как бы в Российской Федерации. Вот если бы не это, я бы, наверное, и себя бы на это настраивал, и всем остальным бы рекомендовал про Российскую Федерацию забывать и строить свою жизнь в новых местах без оглядки. На то, что когда-нибудь нашими совместными усилиями нас, релокантиков, которые отсюда подтачивают путинский режим, там ребята оставшихся, которые, несмотря на все эти кошмарные угрозы, что там делают, когда-нибудь он рухнет, возникнет там прекрасная Россия будущего имени Алексея Навального, и все мы туда приедем и там счастливо заживем. Я в это не верю, как минимум не на моем веку.
Спасибо, это было суровое, но честное мнение Дмитрия Спирина. Дмитрий Спирин, большое вам спасибо за участие в нашем эфире.
Спасибо, Дмитрий, спасибо, ребята. Пока, увидимся.
Увидимся, спасибо вам. И спасибо тем, кто смотрел наш эфир, тем, кто задавал вопросы, тем, кто ставил лайки. И огромное спасибо тем, кто становится патронами канала «Популярная политика», помогает нам существовать. Давайте выведем этих славных людей на экран, становитесь патронами, и вы тоже помогаете и программе «Честное слово», и другим нашим эфирам, проектам, видео и так далее. Не было бы вас, не было бы нас, благодаря вашей поддержке мы только и существуем. Я же на этом с вами прощаюсь. Увидимся еще в других эфирах, в других видеороликах. Смотрите новое видео Марии Певчих. Только что, пока мы вели эфир, вышло важное тоже видео на канале Навальный Лайф от Анастасии Кадетовой. Тоже посмотрите его. Я же с вами действительно прощаюсь. До новых встреч в эфире. Пока-пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.